მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии Наталья Зубаревич, профессор Московского государственного университета, географ, научный сотрудник Высшей школы экономики. Поговорим мы сегодня о майских указах Владимира Путина и о российской региональной географии и геополитике. Ну, я бы начал с события, которое вот прошло в данном случае вчера. Владимир Путин долго говорил с представителями своей политической, так сказать, широкой партии, УНФ, Объединенного общенационального такого фронта. И вот в этом разговоре довольно много было слов об указах, которые предполагают повышение зарплаты врачам и учителям. А к чему вот приводят эти указы? Почему такой к ним сейчас, уже два года прошло, огромный интерес?
Политически это указы формирования лояльного электората. Сначала пенсионеры повышения пенсий, потом бюджетники повышения зарплат, силовики двукратное повышение зарплат и бюрократия, госслужащие, исполняющие госфункции, тоже очень высокое повышение. То есть вся страна как бы ладно, но необходимый электоральный процент вот эти группы четко власти дают. Одни выбирают, а другие выполняют функции госуправления и охраны. Очень четко все.
Ну, давайте мы посмотрим небольшой сюжет агентства Рейтер как раз об этой встрече и попробуем от него оттолкнуться, о встрече с ОНФ.
Президент России Владимир Путин назвал решение Центробанка перейти к плавающему валютному курсу единственно правильным. Выступая на форуме Общероссийского народного фронта, он также добавил, что для обычных граждан в результате девальвации ничего не изменилось. На встрече с активом УНФ Владимир Путин обсудил и другие темы, не оставив в стороне западные санкции и контрсанкции российского правительства. Президент выразил уверенность в том, что отечественное сельское хозяйство быстро заменит запрещенный продовольственный импорт. Путин также в очередной раз пообещал стабильность налоговой системы. При этом в этот же день Госдума ввела неожиданный для торговли сбор, который, по мнению Ассоциации компаний розничной торговли, может привести к росту розничных цен и появлению теневого бизнеса. Прокомментировал Путин и международную ситуацию, осудив попытки США влиять на другие страны, в том числе Россию.
Они не унизить нас хотят, они хотят нас подчинить, хотят за наш счет решать свои проблемы, хотят подчинить нас своему влиянию. Никогда ни у кого это в истории в отношении России не получалось и ни у кого не получится.
Первый день форума ОНФ объявил о том, что поручения президента, отданные по итогам майских указов, выполняются только на 23%. Газета «Коммерсант» со ссылкой на источник в аппарате правительства сообщает о том, что выполнение указов, касающихся повышения зарплат бюджетников, и вовсе будет приостановлено.
Ну, вот это был такой репортаж Рейтера, и здесь очень невнятно сказано про указы, даже они рискнули как-то, они в этом коротком сообщении, цитировать самого Путина. Ну, действительно, попробуйте вот понять, что он хотел сказать. Значит, это сообщение раздавалось под заголовком «Путин. Недопустимо снижать планку требований майских указов». Потом вышла небольшая поправочка. Программа действий, заложенная в майских указах 2012 года, должна выполняться без ссылок на обстоятельства. А цитаты очень интересные. Вот сначала он говорил, наша программа обозначена в майских указах и посланиях. Мы обязательно будем двигаться по исполнению всех намеченных планов, добиваясь поставленных целей. Конечно же, дальше. Нужно учитывать все факторы, в том числе внешние конъюнктуры, текущую экономическую конъюнктуру, быть реалистами, прагматиками. И третий пункт. Если того требуют объективные обстоятельства, нужно искать другие решения, исходя из соответствующей обстановки, уточнять приоритеты. Это оправдано, возможно и необходимо. И дальше он говорит о том, что нельзя там прикрываться проблемами и так далее, и так далее. Вот такое выступление, которое можно трактовать, Наталья Васильевна, по-моему, по-разному.
Ой, вы от меня требуете каких-то лингвистических навыков, я пас. Давайте лучше о жизни расскажу, как оно происходит.
По жизни это очень интересно, потому и волнуются и чиновники, и те, кто вроде как должен получить профит с этих указов.
Я не политолог. Итак, что происходило? В 2012 году выполняли Риана, в 2013 году выполняли Риана, закончилось это к концу 2013 года трехкратным ростом дефицитов бюджетов субъектов федерации, потому что не знали даже, как считать, а что такое средняя зарплата по региону, ее же как-то прикидывали, и некоторые даже перевыполняли план по валу, при том, что состояние бюджета ухудшалось непрерывно.
А где деньги-то брали?
2 триллиона рублей накоплен долг. 2 триллиона – это треть от всех собственных доходов бюджетов субъектов федерации. Но для западных стран это не бог ведь что, как я понимаю, у Детройта хуже, но мы так никогда не жили, понимаете, никогда.
А брали поэтому еще и у коммерческих банков.
Доля коммерческих банков во всех кредитах 41%. И это, извините, ставка не американская, и по ней надо платить. Поэтому я позволю себе сказать, что двухлетний цикл выполнения указов президента привел к дестабилизации бюджетной системы субъектов федерации. В 2014 году прыти немножко поубавилось, раз, стали говорить, а не будем ли мы считать к средней зарплате за прошлый год, а не будем ли мы как бы искать какие-то поправочные коэффициенты с учетом заработной платы в малом предпринимательстве и в самозанятости, которая не считается в нашей статистике, мы ее просто не знаем, до оценки. Поэтому способов была масса. Ну и третий момент. Если в 2013 году федералы уменьшили объем трансфертов регионам, решив, что, ребята, ну как-то сами справитесь, то в 2014-м за полугодие все-таки на 7-8% этот трансферт вырос. То есть появился какой-то хоть немножко продых. Это за счет критического состояния бюджетов субъектов федерации.
То у есть нас губернаторы шли просто и падали на колени?
Волком выли, потому что у нас у трети бюджетов уровень долга превышает половину их собственных доходов. А у Чудной Республики Мордовия в полтора раза ее собственные доходы превышает. Собственные – это без трансфертов, которые у вас сами заработаны. Поэтому ситуация была отчаянная. И, в общем, на 2015 год негласно совершенно принято решение, что там с поправками, как угодно, но так повышать не буду. 2014 год – последний. Плюс перестала расти зарплата в экономике. Вот этого был же перпетуум мобили. Вы повышаете бюджетникам, и это повышает среднюю зарплату по экономике, вы опять повышаете бюджетникам. Кто школьную арифметику помнит, должен понимать, что это гонка за хвостом, его поймать нельзя. Ну вот в таких уже вещах, ну просто школьник должен разбираться. Поэтому 2015 год, по факту, никаких особых повышений не будет, не растет зарплата в экономике, но немножко подтянут, но опять же подтягивать будут с резко разбушевавшимся сокращением штата в бюджетном секторе. Вот я человек либеральных взглядов. Я понимаю, что бюджетка у нас невероятно раздутая.
Бюджетка – это школы, больницы.
Вся там социалка, вся культура. Социальная. И управленцы тоже. Это тоже бюджетная занятость.
Как в Советском Союзе уже количество.
Больше.
Уже больше?
Больше.
А население-то вдвое меньше?
Это да, это так. У нас же, не забывайте, одной муниципалки два уровня теперь. У нас 460 тысяч только занятых в муниципалке, и еще около 600 тысяч, 650 занятых в региональных. И у нас еще, извините, есть представители федеральных органов власти в регионах. Их в 2,5 раза больше, чем региональных чиновников. Страна же все наверх перетянула. И все министерства во всех субъектах имеют горы своих структур. Но это не в этом суть. Им-то зарплату повысили. И повысили не так плохо. Суть в том, что избежать сокращения занятости в бюджетном секторе было невозможно. Вопрос, за счет кого? Почему в первую голову учителя и врачи? Почему не госуправленцы? Почему не эта раздутая совершенно система органов госвласти в регионах? Вот эти вопросы, они не находят ответа.
Ну, есть ответ. Это слабые, со слабых и начинают.
Вот таки давайте, да, таки да.
Давайте мы вот послушаем небольшое интервью. Я беседовал сегодня с депутатом-законодателем регионального уровня Псковское областное собрание депутатов Лев Шлосберг, представитель партии «Яблоко». Вот он расскажет нам, как это все происходит на земле.
Ростовской области, как и во всей России, бюджетная система споткнулась на майские указы Путина. Их писал какой-то очень лукавый человек. В этих указах использовано понятие «заработная плата» работника бюджетной. Заработная плата – это сумма денег, которую получает человек при любой нагрузке. Нагрузка никак не ограничивается. Если бы в этих указах стоял простой и понятный для бюджетного работника термин «оклад», то было бы понятно, о каком повышении заработной платы идет речь. Перед всеми бюджетными системами, кроме буквально нескольких регионов-доноров, стала фактически неразрешимая проблема. Как увеличить зарплаты работникам бюджетной сферы примерно в 2 раза, в зависимости от разных регионов, 1,5-2 раза, не меняя сумму доходов бюджета. Пошли одним и тем же путем. Стали сокращать штатные расписания, увеличивать нагрузку. Появился совершенно безумный термин «эффективный контракт в бюджетной сфере». То есть если раньше была соковыжималка маленькая, то теперь соковыжималка абсолютная. Людей заставляют за те же самые деньги выполнять 1,5, иногда в 2 раза большую работу, но при этом из-за сокращения ставок в штатных расписаниях организаций на одного сотрудника приходится больший объем функций. У нас сегодня в Псковской области средний коэффициент совмещения у врачей приближается к 2. Среднестатистический врач в Псковской области работает на 2 ставки. Ставка для человека с высшей квалификацией, высшей категорией и стажем работы свыше 20 лет составляет всего 15 тысяч рублей. То есть для того, чтобы получать вот эти преснопамятные 30 тысяч рублей, нужно работать на 200% каждый день. Это примерно 12-14-часовой рабочий день. И многие врачи именно так работают. Средний коэффициент совмещения по образованию находится на уровне 1,3-1,4. И сегодня учителя кем только не работают у себя в организациях, библиотекарями, воспитателями в определенных группах и уже даже уборщицами. В сфере культуры сегодня самая распространенная ставка в Псковской области – это 1/4 ставки библиотекаря, 0,5 ставки став детским домом культуры. То есть целая ставка в культуре, особенно в муниципальной сельской культуре, стала невиданным делом. Люди работают и живут за 0,25 и 0,5 ставки, то есть за деньги, которые физически это 2, 3, 4 тысячи рублей. Люди получают в месяц за тот же объем функций, за который еще несколько лет назад они получали полную ставку. Это, конечно, полное издевательство. До сих пор никто не догадался ни в частном разговоре личном, ни на какой-то открытой встрече сказать в лицо Владимиру Владимировичу, что сотворили с бюджетом вот эти знаменитые майские указы. То есть более страшного удара по бюджетной системе за последние 15 лет не было нанесено.
Началось ли слияние различных учреждений, там, медицины, культуры, школ у вас в регионе?
Этот процесс начнется одновременно с началом нового бюджетного года, и я думаю, что он будет половинообразным. Скорее всего, это начнется в декабре и будет продолжаться весь первый квартал 2015 года. Поэтому я думаю, что это будут очень серьезные общественные конфликты, и очень обидно еще при этом, что идет речь о очень незначительных деньгах. В ситуации, когда нужно сократить расходы бюджета, в первую очередь сокращения подвергаются именно беззащитные бюджетополучатели. И при этом я уверен, что мы увидим в этом году сохранение очень спорных экономических расходов, когда по государственным и муниципальным конкурсам будут разыгрываться всевозможные экономические тендеры на освоение всевозможных кластеров экономических, туристических. И туда будут уходить сотни миллионов, а где-то и миллиарды рублей, которые с лихвой обеспечили бы бюджетную сферу как минимум на вот ныне существующем уровне. Тем бюджетным организациям, которые так или иначе выживут, в частности учреждениям образования, приказано сократить средний размер заработной платы на 10%. Просто это делается в приказном порядке, и руководители организации уже знают, что у них не будет, допустим, в том же объеме стимулирующего фонда. А для того, чтобы сформировать доход человека, стимулирующий фонд имеет колоссальное значение. Его просто будут уничтожать.
Ну вот это был Лев Шлосберг, Псковская область, депутат областного законодательного собрания. Наталья Васильевна Зубаревич у нас в студии. Ну, во что превращаются, видите, эти указы и погоня за выполнением указаний Владимира Путина? Да, это какой-то, знаете, обещанный Хрущевым коммунизм, да, на практике реализовался по первому, так сказать, впечатлению тогда, в 60-е годы, массовый забой скота для выполнения плана. А сейчас это сверхэксплуатация и фактически значительно часть живых-то людей, а не бумажных, получила, собственно, снижение реальной заработной платы.
Ну, не совсем так. Тут я кое бы с чем поспорила. Вот по поводу этих четвертей и половинок ставки. В Москве про это просто не знают. Что происходит?
Так вот в этом-то и ужас.
Когда в Москве и в широкой, вот, в общественной Москве, смотрите, что произошло. Когда работнику культуры было велено поднять поднять зарплату до средней по региону. Вот пример Пермского края, пожалуйста. Средняя по региону 22-25 тысяч, допустим, да? А у главы местного самоуправления 10. И тетенька, которая заведует библиотекой, оказывается самым высокооплачиваемым работником села. И вообще, неплохо. Те, кто писал эти указы, они не знаю, каким местом думали. Поэтому, разумеется, всем оставили...
Ну, он каким местом думал, президент Российской Федерации? Извините, Наталья Васильевна. Ответственность на нем.
Финальная, да, но экспертизы нету. И, соответственно, получается, что всех этих тетенек, им не понизили зарплату, им их перевели на полставки.
Ну, потому что, чтобы не страдал глава региона или там этого района?
Нет, вашего муниципалитета. Человек оказывается самым высокооплачиваемым работником. Это воспринимается в сельском социуме очень неадекватно. Второй вариант. Средняя заработная плата в Тюменской области и рядом в Курганской. Что произошло? Все учителя приграничных с Тюменской областью курганских районах рванули работать в Тюмень.
А что, они дураки, что ли?
Главное, конечно, это сокращение, часто компанейское, самой структуры сети учреждений с резким ухудшением доступности этих учреждений. И второе, конечно, сокращение штатов и высокие нагрузки, часто очень высокие на людей. Но должна сказать, что у нас еще была ситуация, когда нагрузки на, например, школах были небольшие. У меня до сих пор в МГУ нагрузки очень небольшие.
То есть МГУ вот, это особые случаи. Посмотрите на провинциальные вузы, на
там,
вузы
там
второго,
как сумасшедшие.
Второго ряда. Я хотел вас спросить, знаете, о чем? Почему вот эти все истории, собственно, ну, они идут уже примерно пару лет, то уж точно, а может и побольше,
сокращение школ давно, с
уничтожением вот этой сети, там всякие фельдшерско-акушерские пункты, больнички и прочее, прочее. В регионах они, тем не менее, прошли или проходят без диких каких-то скандалов. В Москве вот эта вот попытка господина Печатникова, господина Собянина волевым решением уничтожить часть больниц, там перевести, ну, выгнать, точнее, часть врачей на улицу, чтобы они потом пошли, какая-то часть в поликлинике, якобы еще что-то в очень такой грубой и плохо организованной форме. Почему это вызвало скандал? Только потому, что в Москве остались какие-то независимые средства массовой информации, или здесь все-таки другой человеческий капитал?
В регионах это как бы подстраивается система на то, что есть высокотехнологичные региональные центры, а внизу остается только первичное звено. Людей диагностируют и отправляют лечиться там, где есть технологии. Там издержки огромные, но хотя бы логика как-то понятна, что ты, и, наконец, получаешь шанс более высокотехнологичной помощи.
То есть поехал в областной центр,
не рай больницы, где последнее, что резал хирург, был чирий. Он же теряет просто квалификацию, у него очень мало операций в месяц происходит. Там другое дело, что долечиваться, где ты будешь, где ты потом будешь давать анализы. Это как намотаться до регионального центра. Очень много непродуманного. Но хотя бы какая-то логика нет. Есть. А в Москве все проще. Сначала вложили чертову тучу денег в ремонт и оснащение. Потом сделали и параллельно очень много профильных больниц, где-то для рассеянного склероза, где-то для других заболеваний. Это очень хорошо, но это дорого. Это дорого. А теперь сказали, не как в школах, будем гнать все в комбинаты, такие мощные. Нам нужны такие фабрики здоровья, нужны. Другое дело, что при них еще должны существовать и узкоспециализированные, да, дорогие, структуры, которые оказывают вот такую профильную помощь. В Москве сделали просто очень быстро, грубо. Они еще не сделали. Стало известно, что это будет делать. Нет, сейчас так не
делают. Почему? Люди получают повестки об увольнении, причем в форме такой. Вы идете на улицу, или, значит, вот вам предлагается в этой больнице ставка санитарки, уборщицы, лаборанта и так далее квалифицированным врачам, прошедшим переподготовку. Это еще и оскорбительно.
Это, во-первых, оскорбительно. Во-вторых, в Москве другой человеческий капитал, люди будут протестовать. И в-третьих, что-то мне говорит, что за всем этим есть и некие политические игры, потому что добрый царь, который все поправит, эту схему никто еще пока не отменял.
Ну, Владимир Владимирович Путин вот как раз вчера и сказал, что надо очень аккуратно проводить реформы в городе-герое Москве. Именно по этой части.
Ну, надо вообще... же повышать электоральную лояльность в столице нашей родины. Она и так сейчас высока, но можно еще выше.
Ну, вы про московскую систему-то довольно много много и писали, и говорили. Вот мне кажется, что здесь один как раз из показателей, что сначала хотят что-то изменить, а потом вдруг понимают, что Москва – это такое опасное довольно место.
Школы-то поменяли. Почти все. Все спецшколы хорошие, вот эти профильные. Либо, как интеллектуал, снизили финансирование, либо слили. Со школами этот номер прошел. Хотя, казалось бы, образование наших детей – это очень больное и чувствительное место для москвичей. Мы же понимаем роль образования. А, видите, со здравым вот так вот не получается пока. И хорошо, и надо бодаться.
Наталья Зубаревич, профессор Московского государственного университета, географ, специалист по региональным проблемам, региональной экономике в студии «Радио Свобода». Ну, давайте немножечко теперь про другую Россию, да, не такую хорошую, как Москва, не такую красивую, не с огнями. Вот что у нас в условиях-то кризиса? Кто хорошо себя чувствует? Давайте об этом скажем.
А тут Москва с огнями тоже сильно радоваться не будет. Просто черед не дошел. Вот сейчас у нас начинается стагнация в банковском секторе, страховании, в инвест всяких консалтингах. А это московские рабочие места. И, честно говоря, очень неплохо оплачиваемые.
Продажи автомашин.
Да, дилеры всевозможные. И далее по списку. Это все люди, которые работают в этих секторах. Просто еще черед не дошел. Все это будет ясно и заметно, но, пожалуй, в первом квартале следующего или в начале второго квартала следующего года.
А вы можете объяснить, почему тогда московские власти, видя начало кризиса, вот падение продаж и так далее, атакуют бизнес мелкий, средний, ну, теперь это уже сосредоточилось на торговом бизнесе, с тем, чтобы его обложить новыми и новыми налогами?
Ответ. Московский бюджет не растет 3 года. Из московского бюджета дальше будут уходить на крупные налогоплательщики в соответствии с законом о консолидированных налогоплательщиках. Они будут больше налога на прибыль оставлять в регионах. Московскому бюджету надо пополнять доходы. Второй сюжет. Максим Решетников, в общем, отчасти прав, только не надо это говорить про сети.
Это кто?
Это глава Департамента экономической политики московского правительства.
Ну, эти глупости повторял и Путин вчера.
Нет, это он Путин ошибочно говорил о сетях. А Максим говорил о некоторых торговых центрах, которые превращаются в кучу малых предприятий, и получается, что они сидят на вмененке-упрощенке. Но вот получилось так, что в борьбе с несколькими решили порушить все.
Но это как
у нас.
Да.
Это у нас, да. Тут ненормально разъяснительной работы. В общем, вышло, как обычно, да, народ взвыл. Пошли петиции и делегации, опять добрый царь поможет.
Добрый царь вчера сказал, надо очень внимательно подойти к этому вопросу. Опять замечательная резиновая формула. Понимай, как знаешь, Путин все-таки ей пользуется гениально.
Гениально, в этом смысле, да.
И кто вот будет, что будет сидеть Собянин, теперь думаешь, а что ж мне делать с этой ситуацией?
Я думаю, что, конечно, придется снижать. А у них есть, так, если бы только это. Вот этот сюжет не даст больших
денег. Пусть
они
снизят расходы, я не знаю, на пиар, рекламу. Дороги
нет,
там какие-то
повысят
ненужные.
Налоги на недвижимость.
А их уже проголосовали.
Да, и вообще, с точки зрения экономики, это правильное решение. Это правильное, потому что город живет с налогов на зарплату и на недвижимость. Это нормальный муниципальный доход. Это не чертов налог на прибыль, который сегодня есть, а завтра нет. Доходы эти стабильные. Другое дело, что ну а что вам мешало сделать этот маневр, когда мы росли, когда у нас перло? А сейчас, когда все идет под горку, вы навешиваете дополнительные налоговые тяготы.
Ну, значит, поступление будет меньше.
Ну, московского бюджета он очень жирный, но он 4-й год расти не будет. И это для них крайне непривычно.
Хорошо. А вот еще. Давайте мы заглянем куда-нибудь любимые русскими националистами Северный Кавказ, который они не хотят кормить. Как там на Кавказе-то удается оплатить спокойствие деньгами федерального бюджета?
Ну, если дело прошло по трансфертам и по мере подкормки, ну, там по долям ничего не изменилось. Как была доля трансфертов в доходах Ингушетии, Чечни 83-87%, так она и осталась. А если брать физические объемы перечисления рублей, по 2013 году у нас же не Северный Кавказ самый подкормочный. Мы же больше всего Дальнего Востока
представляем. Это что, страх Китая?
Нет, это очень высокая степень удорожания, ведения любой деятельности на Дальнем Востоке. Там дотируется ЖКХ, там надбавки к заработной плате, там очень дорогая инфраструктура. И самый крупный получатель федеральных трансфертов России вовсе не Северный Кавказ, а Республика Якутия, 73 миллиарда.
Наталья Васильевна, а так может лучше было бы дать Дальнему Востоку условия какой-нибудь особой экономической зоны, и он бы сам себе заработал вот эти самые денежки?
Если бы страна, наконец, перестала вот, бояться всего и вся, и открылась, и более по более прозрачным правилам приглашала любые инвестиции, и не диктовала, что здесь ты поставишь автосборку, а здесь у тебя там будет производство макарон, и только здесь ты можешь сделать рудник, так... В Дальний Восток жил бы по-другому. Вот я на всех углах кричу, ну, пожалуйста, поймите, что у российского бизнеса, и уж тем более у российского государства, нет достаточных денег для освоения Дальнего Востока. Это очень много надо. А российский бизнес туда еще просто не идет, потому что инфраструктурные издержки чудовищные. А идут туда только госкорпорациям, которые льгот наваливают по самое не могу. И получается, что бюджет с этого ничего не имеет. Ни региональный, ни федеральный.
А что там с этой силой Сибири-то будет, кстати, уж к слову? Теперь китайцы за нее платить вроде не собираются.
Нет.
За этот газопровод?
Я думаю, что в первую голову начнут строить алтайский газопровод, то, что газ продавать надо. Сочувствую очень экологам, они бились-бились, но, во-первых, он будет короче, там же достроено уже до Горного Алтая. То есть 500 километров догнать, это, согласитесь, не то, что
то
в силе Сибири.
То есть убьют уникальную природу.
И второе, там уже действующее месторождение, там не надо осваивать. То есть это можно сделать быстро и с меньшими издержками. Это чисто коммерческое решение. Здесь сейчас уже можно, а там еще надо много-много инвестировать.
То есть когда по краю Байкала хотели гнать нефтепровод, народ вышел в Иркутске и не дал это сделать. Ну а если в Алтай алтайцы выйдут?
Не знаю, это надо смотреть.
Они там бунтовали ведь.
Политологов, боюсь, что это дело продавят, потому что это в короткую деньги. А когда в России в короткую деньги, там давят трактором.
Хорошо. Ну, а Северный Кавказ все-таки? Эффективность хоть какая-то есть? Помните, там какие-то зоны, Хлопонин?
Ой,
там...
я расслабилась по этому поводу. Как была высокая дотационность, так... Но нельзя ставить 7 кластеров, 7 зон горнолыжного катания, ни одной не будет в итоге. Но логика была такая, ну, как же, каждая республика просит. Меня сейчас больше волнует не Северный Кавказ, его доля стабильна. Если мы возьмем... инвестиции в Российской Федерации, вот на Северный Кавказ инвестиции не идут, за исключением бюджетных денег. 10% всех федеральных инвестиций туда.
А внутри Северного Кавказа Чечня на первом месте?
Сейчас Чечня, да, она с Дагестаном. Дагестан, Чечня лидеры, потому что в Дагестане это за бюджетные деньги строятся гидростанции, а в Чечне сейчас, поскольку у них бюджет не маленький, они из своего бюджета инвестируют во всевозможное вот это вот городское, жилищное, офисное строительство. Ну, что вам сказать?
Смысл экономический этого есть?
Ну, я бы так сказала, цена вопроса не очень большая. Мне бы, конечно, хотелось, чтобы больше средств шло в образование и здравоохранение, потому что это воспроизводит человеческий капитал. Я также прекрасно понимаю, что центральные власти не в силах по-настоящему контролировать бюджетные расходы этих регионов. Но вот есть какой-то статус-кво, да, вот он и существует. Ни хуже, ни лучше не становится. Меня гораздо больше волнует ситуация с Крымом. Северный Кавказ – это вот данность, это данность. И еще я хочу отметить, вот на этой картинке, не убирайте ее пока, вот к чему я ее постаралась посчитать и привести. Вот смотрите, мы говорим Дальний Восток, поворот к Китаю. Вот смотрите, как мы жили. Видите светлый столбик, где аж 9%? Это 2011 год, когда одновременно готовились к саммиту АТЭЦ и строили трубу. А после этого провал опять с 9 на 6%. Вот большие государственные проекты, у них нет синергии. За ними потом, следом, не идут другие инвестиции бизнеса. Они как глаз вопиющего в пустыне.
То есть с Олимпиадой то же самое?
То же самое, абсолютно. Они не драйверы развития. Вот это, наконец, надо понять. Они не работают как стартер, за которым идет потом.
Да,
что?
С Олимпиадой как раз недавно было забавно. Электрички снимает товарищ
Якунин. Да, я прочитала.
Построил железную дорогу, освоил денежки, а теперь поезда снимает, поезда не будут ходить.
Они убыточные, а крайне платят. Они действительно убыточные, дорогая эксплуатация.
Наталья Васильевна, ну а вот в целом, если посмотреть на Россию, я назвал наш с вами разговор, может быть, опережающим как-то таким ходом, да, Российская нефедерация. То есть по названию...
Есть такое, есть
правда?
Такое, есть такое.
Россия по названию федерация, а на самом деле, ну, на мой взгляд, может быть, я ошибаюсь, по крайней мере, вот сейчас, это унитарно-конфедеративное государство. Есть две территории, одна, собственно, законная часть России сейчас, Чеченская республика, которая живет там по каким-то законам Рамзана-Шариата, да, а второй субъект незаконный, значит, оккупированный, аннексированный, как хотите, это Крым, который живет по своим понятиям и проводит вот забавное, например, со стороны смотреть, но, наверное, жутко для тех, кто в это попал, национализацию собственности каких-то людей, врагов, я не знаю, нынешнего тамошнего руководства, извините, решениями местного парламента. Но вот если даже кто-то верит, что Крым – это часть России, как бы он посмотрел на то, чтобы, ну, я не знаю, законодательное собрание Костромской области в само собой там у кого-то отнимало заводик, у кого-то магазинчик, у кого-то еще что-то, говоря о том, что вот это национализация, так положено. Как вот это все будет жить, пространство с такой вот большой российской унитарной землей и ее спутниками.
Но про Чечню, думаю, как живет, так и будет жить, пока в России вот некий статус-кво и в ней будет. А дальше я не могу предсказывать. По поводу Крыма все понятно. До сих пор в Крыму переведено под юрисдикцию Российской Федерации меньше 10% всех предприятий и организаций, потому что собственники в основном в Украине. Соответственно, сейчас продавливается решение, чтобы гендиректора и другой топ-менеджмент подписывал вместо собственников решение о переводе в российскую юрисдикцию. Это абсолютно незаконно. Представьте, гендиректор магазина подписывает, что магазин теперь принадлежит не Иванову из Москвы, да, а Смиту из Лондона. Вот
ну,
просто
что,
так.
Если захватили этот регион Украины, значит, грабеж будет продолжаться.
Пойдут иски. Второе. Продлевается ситуация...
Иски где?
Это будет Стокгольмский арбитраж, это будет все что угодно, иски пойдут очень большие. Но это отъем, собственно.
Ну, это
везде.
Вот цена за Крым.
И это борьба вовне. Теперь что мы будем иметь внутри? Вот к нам добавилось, к нашей численности, 1,7% населения. На этих жителей мы будем тратить 10% всех трансфертов, если считать по тому, как тратим в 2014 году.
Потому что они бедные.
А потому что у них нет доходов. У них нет доходов, собственность не перерегистрирована. Соответственно, платить налоги невозможно. Поэтому уровень дотационности Крыма 83% по 2014 году.
То есть Россия богаче не стала.
Это ровно как в Ингушетии и в Чечне. Ровно вот мы получили с точки зрения бюджетных процессов, да, еще одну, только гораздо большую, Чечню.
То есть Крым это по расходам, это новая Чечня.
Больше. Потому что весь Северный Кавказ 13% трансфертов берет, а один Крым с Севастополем
10%. А туда посчитан там мост, энергетика?
Нет, это вот слушайте сюда, пожалуйста. Это текущие расходы. Здесь нет пенсий. Здесь нет инвест-расходов, здесь только текущие расходы. И это не предел, потому что на 2015 год принято решение, что Чечне добавят 17 миллиардов, что-то последний год мало добавляли, а Крыму добавят примерно 22 миллиарда. То есть эта дыра, она надолго. И всем, кто Крым наш, вот когда я в марте сказала на дожде, вот теперь начинайте считать денежки в ваших кошельках. Абсолютно как часы работают. Если же будут приняты все решения об инфраструктурных улучшениях, я, честно, очень сомневаюсь. Мост там усилиями, может, какими-то построят, но вот система дорог, водоснабжения, электроснабжения, ну, денег нет.
Вот это про воду один, тут Алексей
это
нас
один,
спросил.
Да, я расскажу сейчас. Mm-hmm. Это 1 триллион примерно будет. Про воду. Там получается очень хитрая штука. Кто-то из коллег, вот боюсь соврать, не буду называть, не помню, посчитал стоимость покупки по рыночной цене воды в Украине и стоимость всей продукции сельского хозяйства Крыма. Так вот, стоимость покупки воды в Украине, которая в основном идет на орошение в очень большой степени, в 4 раза больше, чем стоимость всей существующей продукции сельского хозяйства в Украине.
То есть вот лучше как... просто за...
а
Крыма,
люди,
Крыма, да?
Крыма.
То есть лучше
а
просто
люди.
Закрыть все сельское
а
хозяйство.
А там люди, это их рабочие места, и это еще одна ловушка. Еще, пожалуйста, одна ловушка. Мы же благодарные, хорошие приниматели. Мы подняли пенсии и заработные платы бюджетникам Крыма.
Хорошие оккупанты,
да.
Извините.
А, стоп. А всем-то остальным? У них ни сезона нет туристического. Промышленные предприятия не работают, остатки того, что есть. И что мы сейчас получили? У бабушек и у бюджетников, да, как-то подросла, у остальных по сусекам скрести. А тарифы в Крыму такие, 4-5 раз ниже среднероссийских, при том, что сейчас вся поставка, доставка дорогая, что надо их повышать. А как вы их повышите, если у большинства доходов нет? И субсидирование на 80-90% тарифов. Это не экономика. Это только ненормативной лексикой комментируется.
Наталья Васильевна, а Донбасс-то невозможно посчитать? Вот сейчас придется кормить.
И не буду.
Почему?
Не хочу, не буду. Потому что, во-первых, мутная очень вода. Во-вторых, абсолютно непонятно. То, что я вам рассказываю, это же не мои домыслы.
Но это цифры, факты.
Я залезла на сайт Министерства финансов в открытый доступ, посчитала и говорю цифры. Я работаю только с цифрами. Донбасс, вот вся эта гибридная война и все, что с ней связано, это гибридная система отношений, она цифры опровергает. А вставать на одну сторону, на другую, кричать «ты дурак, ты сволочь», я не готова.
Ну, по крайней мере, гуманитарную помощь придется туда возить
без сомнения, без сомнения. И то, что этим несчастным людям в эту зиму будет очень плохо, просто очень плохо, у меня никаких иллюзий нет. Именно так.
Хорошо, давайте еще о чем-нибудь интересном. Вы как-то писали о регионах новой индустриализации, там Ленинградская, Калужская области. Как живут?
Татарстан очень.
Как живут?
Вы знаете, так получается. Калуга еще не сбавила. По лету 14-го темпа все-таки у него в плюсе промышленность. Остальные замерли и пошли вниз. У всех этих регионов довольно большие долги. Они брали их на развитие инфраструктуры, чтобы привлекать инвесторов. А теперь, пардон, с инвесторами большая напряженка. И мне эти регионы отчаянно жалко, потому что они-то старались, они-то хотели. Но в первую голову, Ленинградская как бы это не сама область. Извините, когда у вас выход в Балтику, к вам инвестор, и труба нефтяная, и труба газовая, оно само припорты, оно само приходит. Татарстан, Калуга, Калининград. Белгородцы отчаянно развивали агросектор, ну, правда, набрав немыслимое количество долгов. Вот сейчас у них тоже просадка пошла.
Но им сейчас помогают тем, что из Украины запретили возить
сельскохозяйственную продукцию. Да, белгородцы, наверное, как-то выкрутятся. Но для Татарстана, для Калужской области, для промышленности вот других регионов, которые инвестировали власти в развитие. Ну что ж, получается, в очередной раз у нас два типа наказаний. Наказание за то, что ты старался и хотел лучше всех. То есть ты был пионер, ты бежал впереди паровоза, получи фашист гранату. И очень слабо просматривали наказание на то, что ты все деньги набрал кредитов коммерческих и на зарплату, и на зарплату. И тоже пришел с протянутой рукой, дяденька, дай денег. И вот эти две совершенно разные формы управления, они одинаковы для российской власти.
Потому что все сверхцентрализовано.
Нет, потому что два главных критерия. Критерий первый, чтобы все тихо было в регионе. Критерий второй, чтобы выполнялись указы президента, потому что это надо демонстрировать.
На бумаге.
А правильно рассчитайте.
Реальных людей же никто не
рассчитайте
спрашивает.
Рассчитайте и отчитайтесь. Отчетность в России никто не поменял. Если эти два... И третий критерий, ну, который сейчас уже стал смешным. Правильные результаты выборов. А то они у нас могут быть неправильные.
Да, учатся у Чечни.
Если люди соответствуют во власти этим трем критериям, остальное уже не важно.
Хорошо, вот еще вопрос. Ну, о методах управления. Скажем, вот Путин перевел в Петербург Конституционный суд, тащит туда Верховный суд и каких-то крупных налогоплательщиков, Газпромнефть и так далее.
Она дало уже это сидит какой-то полностью.
Да, дало да. Что-то это да, какой-то да. Результат.
В 2013 году бюджетные доходы Питера, вся Россия была в нулях практически, да. Бюджетные доходы Питера выросли, вот так по памяти не боюсь соврать, там хороший темп, типа 13-15%. И это налог на прибыль в очень большой степени. Ну и подкинули им трансфертиков. Называется то ли на метро, то ли на что в очередной раз. Соответственно, Питер стал жить лучше, без сомнения. Сейчас из Питера уходит в Сибур. Он будет кормить теперь Тюменскую область. То есть,
она такая, и так накормлена.
Ну, там Там были проблемы, потому что им, у них были очень большие федеральные трансферты, но это специальные вещи, после того, как налог на добычу полезных ископаемых был полностью централизован. Сейчас они у них заканчиваются, 2013 год был последним. И на 2014 год им вот Сибур высказал большое удовольствие посидеть в Тобольске и, видимо, сделать штаб-квартиру хотя бы по факту регистрации как налогоплательщика в Тюменской области.
Повезло красивому городу историческому.
Да, да. Короче говоря, вот такие игры идут. Но если по-взрослому смотреть на картину, то она примерно следующая. Вот 2013 год – ноль промышленный рост, 2014 – 1.5% за счет обрабатывающих отраслей и вот этого эффекта девальвации, но треть регионов в минусе. Инвестиции – ноль 2013 год, минус 2.8% вот пока есть по 2014-му. А больше половины регионов в минусе. По доходам бюджета чуть получше. Встал полностью практически рост доходов, и уже в соседние месяцы в минус пошла заработная плата. То есть мы входим в 2015 год с совершенно четко оформленной стагнацией, которая может превратиться в рецессию.
Скажите, а по каким регионам ударят, собственно, санкции?
Санкции, я бы так сказала, сейчас уже ощутимо. Это прежде всего в федеральных городах, где банковский сектор, где вот сейчас довольно быстро будет снижаться вот, возможности хорошего трудоустройства в сервисных отраслях. А второе, уже нарастает напряженность в важнейших нефтегазовых регионах, оттуда уходят западные сервисные компании, а сейчас гидроразрывы пласта и горизонтальное бурение, и это основные способы поддержания добычи, там же старые в основном месторождения.
То есть добыча и еще и падать будет?
Будет, добыча будет падать, это совершенно точно. Вот пока это два явных. Федеральные города по поводу санкций пострадали даже не как от санкций, а как от антисанкций. Наших родных. У нас же доля импорта в торговых сетях крупных городов много выше.
Ну, то есть цены подскочили.
Цены подскочили, но это, причем здесь санкции, это наша родина
сами
ответила, да, высекла, унтер-офицерская вдова высекла свое население.
Ну, а вот насчет этого сечения населения, кстати говоря, да, вот вы писали про четыре России тоже, там крупные города, мегаполисы, крупные города, районы, село. За два года вот этого консервативного популизма что-то, так сказать, такое живое осталось, что может как-то сопротивляться разнообразным, ну, я бы сказал так, негативным тенденциям?
Ну, во-первых, я в марте текущего года похоронила «Четыре России».
Вместе с Путиным?
Нет, только «Четыре России», потому что есть... Я просто плохо страну свою знаю. Оказывается, есть эмоции, да, и фобии, которые сильнее рационального. «Четыре России» – это рациональное. Да? Жители больших городов, более как бы модернизированные, более продвинутые в глобальном мире, они уже по-другому думают.
А, то есть, а потом
Но
ты им
начинается...
бандеровцев впариваешь?
А когда начинается большая родина в опасности, все равны. Исследования Левада-центров показали, что по Крыму реакция москвичей, жителей крупных городов, ничем не отличалась.
Так их же одним утюжком гладят федеральных телеканалов.
Но поймите, все-таки у человека фильтр-то должен стоять, хотя бы система
образования. Вот 20% под фильтром и есть, как-то защищается.
Но их больше, конечно, в крупнейших городах, но суть, поддержка, уровень поддержки на март был практически одинаков. Похоронила я их временно. Трупик я выкопаю. Подожду еще годочек, и этот квази-трупик выкопаю, потому что рацио никуда не девается. Просто сейчас утюг всеобщей эйфории, постимперского этого синдрома. Вау, мы их сделали. Вот он пройдет, и когда начнет проклевываться рациональность, четыре России опять выползут наружу. Три, а мне важнее всего, чтобы выползла первая. Вот она медленно отряхиваясь, те, кто не уехал, они будут выползать наружу.
Это вот Россия, собственно, мегаполис.
Больших городов, да, Россия, в которой и информационная насыщенность другая, и уровень образования намного выше, и рациональные модели поведения оформлен. Мне так сдуру казалось, что еще есть некая уже прививка против имперскости. Нет, тут мы все едины. Нет, это общее.
Ну, вы всех не закатываете в один асфальт все-таки?
Я по процентам Левады говорю.
Ну, вы верите этим процентам? Есть
Нет, они честные. Первая реакция была честная. Другое дело, что отрезвление в крупных городах начнется раньше.
Вы хотите сказать, что кризис в крупных городах тоже начнется?
Нет,
раньше?
Не кризис, а отрезвление. Потому что вообще, как бы это наше консенсусное ощущение многих экспертов, что вот то, что сейчас происходит, в первую голову ударит не по беднейшим слоям населения, хотя по ним отчасти тоже инфляция. Она всегда бьет по бедным.
Эксперименты тоже.
Да, согласна. Но вот с точки зрения комплексности бомба удара, это в первую голову средний городской класс. Это возможности обучения, лечения, выезда за границу, реализации своих прав на качественные рабочие места. Этот класс, средний класс, он уже немножко такой другой. Он думает, что он уже много чего может. Милые мои, и по вам стукнет. И, кстати, вот этот про то, что уважаемый президент сказал, что россияне не заметят падения курса рубля, но тут остается только улыбнуться. Ну, что можно сказать? Крупные города не просто заметили, а панически скупали валюту.
Ну и по продовольствию, по прилавкам видно, что многое изменилось. Уж раз про столицу все-таки. Не могу не вспомнить про Новую Москву, извините. Как этот проект сейчас видится на некоторой дистанции?
Ровно так, как мы обещали. Я, знаете, я как-то к себе очень иронически отношусь, а тут потерла ручонки и сказала, ну что ж, хорошо спрогнозировали. Не мое, правда, мнение. Оно было общим. 2 года покувыркается, а потом начнется тотальная массовая жилищная застройка. Потому что
вместо
больно
всего
сладкий
этого
кусок. Ну, все-таки метро, видимо, доведут вот до Румянцева и еще одну станцию дальше. И это будет массовая жилищная застройка на свободных площадях.
Так получается, да? Президент Дмитрий Медведев просто выступил в качестве лоббиста группы строительных компаний, которым не хватало площадей,
да,
правильно?
Да, так оно и вышло.
Ну, так молодец.
Так оно и вышло.
Хорошо, а зачем тогда Владимир Путин говорит вдруг о придании столичных функций Красноярску? Я, правда, с трудом это вспомнил к нашему эфиру.
Ой, ну, вы знаете, у меня вот правило, мне часто журналисты звонят, я отвечаю в таких случаях просто. На каждый чих не наздравствуешься. Видимо, в тот момент показалось нужным сказать и про это. Вот удивительное свойство российской власти говорить много, так, как вы сказали, очень неопределенно, в разные периоды по-разному, и славно забывать о том, о чем ты сказал вчера.
Слушайте, ну в данном случае все-таки было сказано конкретно. Красноярск, а не Новосибирск, например.
Я думаю, что туда отправят Министерство спорта имени Мутко накануне Универсиады. Пусть готовятся, так мне кажется.
Ну, знаете ли, есть же чемпионат мира по футболу, так можно все министерство рассадить там, поскольку там городов, в которых матчи...
Их уменьшится, по-моему, 9 или 10.
А можно, кстати, проследить влияние вот этого чемпионатных инвестиций на развитие этих регионов?
Ответ. Значит, Питеру будет больше, чем другим, он выделяется. В Москве больше придется строить на свои собственные деньги, а в Питеру федералы помогут. Остальным городам четко, жестко сказано. Аэропорт, дорога от аэропорта до стадиона, стадион. Это федерал. Все остальное сами. Как в старом вокзале, да, для двоих. Сама. Что происходит с бюджетом сейчас регионов, вполне понятно. Поэтому я считаю, что... Ну, мы несколько поторопились приглашать чемпионат мира. Извините меня, футбольные болельщики, но то, что к нему будет делаться в очень большой степени за счет образования, здравоохранения, социальной защиты и всех инфраструктурных прочих инвестпроектов, кроме Крыма.
Ну, если Крым останется российским.
Я думаю, что этот вопрос в ближайшие... Я не доживу до его изменений. И это вопрос надолго. И эта территория в России останется довольно долго. Это мое ощущение. Другое дело, что я никогда не была сторонником присоединения Крыма, но я трезво смотрю на ситуацию. И это расходная часть российского бюджета с очень приличный довесок. В тучные времена ничего бы серьезного не было. Вот сейчас в тощие времена Крым будет еще одной гирей на весах ухудшающегося нашего положения и бюджетного, и экономического.
Я слышал от таких мечтателей русского мира, что Путину надо, как Петру Первому, тот отправил столицу на север, а тому надо на юг. Вот взять куда? И отправить все в Севастополь, у моря город, и поставить, так сказать, власть на оккупированной территории.
И паромом все будут перемещаться туда-обратно, членовоз за членовозом.
Через бухту вы имеете в виду?
Ну, а как? Нет, ну, я не через бухту, а для того, чтобы добраться, надо же с Кавказского берега на Крымский. Или только самолетами, вертолетами. Ну, все смешно.
Да, моногорода. Еще хотел спросить. Любимая тема. Несколько лет назад все забыли.
Нет, сейчас периодически так она реанимируется, но в каком-то странном виде. Никакого внятного анализа. Вот сейчас агентство создали по поддержке моногородов при ВЭБе. Люди, которые, в общем, плохо даже понимают проблему, но, надеюсь, научатся. Ситуация очень простая. На поддержку моногородов денег не хватит даже в том формате, как было в 2009 году.
И что, как в Пикалево где-нибудь выйдут сейчас?
Нет, нет.
Почему не выйдут?
Потому что нигде нет обвальных закрытий и сокращений. Все делается очень аккуратно.
Вот алюминиевый завод на Двойце закрывали.
Да, но далее, во-первых, на Двойце это поселок городского типа 8 тысяч. Во-вторых, завод закрывали, выдав 5-месячную компенсацию. В-третьих, остальные заводы на Северном Урале, не в Надвойцах, не в Карелии, закрывали очень постепенно не завод, а цех. Перевод в другие цеха, перевод на соседние предприятия. Я еще раз, 100 раз уже говорю, что власть и бизнес научились совместно решать наиболее острые проблемы моногородов с предприятиями, испытывающими трудности. Но говорить о том, что у всех будет решено, нет. У этих городов есть длинный потенциал развития? Нет. Но вот текущие напряги, извините по-простому, немного смягчать научились.
Но денег много надо.
Нет, нет. Не забывайте средний возраст рабочих в промышленности. Под 50 лет. Деньги надо правильно тратить. Другое дело, что на всех не хватит. Так выбираются города с самыми острыми ситуациями. Но их в единицу времени, ну, пара десятков. На это хватит.
А на пенсионеров, как вы считаете, хватит?
Ой, это макроэкономика. Это макро... Ну, что-нибудь еще пограбят вот эти все накопления, как они у нас, которые добровольные.
И всех уравняют.
Ну, а так баллы для этого и сделаны. Ведь дело в том, что у вас количество денег фиксировано, оно делится на баллы. Сегодня баллов меньше, завтра больше, а деньги одни и те же.
Нет, не одни и те же. Если девальвация, то не одни.
А, тоже правильно. То есть даже индексации получается
не надо. Это имеет в виду, Владимир Владимирович, что в количественном отношении многие получат те же самые цифры, только стоить они будут по-другому.
Конечно. Это нет, это люди увидят. Увидят довольно быстро, как только перейдут на бальную систему. Ну, это такая обманка классическая. Ведь надо же честно говорить, что возраст надо повышать пенсию.
Наталья Васильевна, ну, для финала все-таки. Да. Где подводные камни, которых не видит власть?
Пункт первый. Власть видит, понимает, ну, пиарит, чтобы как-то выглядеть лучше, что мы не повернемся на восток. Вот я могу... Давайте я слайдик покажу, раз я его приготовила. Слайдик, где экспорт и импорт. Покажите, пожалуйста. Я просто наших слушателей, экспорт и импорт. Вот смотрите, как мы повернемся на восток, если у нас сейчас экспорт в Китае от всего российского экспорта только 7%, а импорта уже 17%, все каналы налажены. Приходи, не хочу. А китайцы как деньги дают на развитие экспорта?
Под себя.
За счет связанных кредитов. Поэтому если у вас есть дверь 17% и форточка, то, извините, попрут сначала в дверь, потому что в форточку еще надо инфраструктуру строить. Сейчас совокупная доля прямых иностранных инвестиций из Китая в Россию 1,3% всех прямых иностранных инвестиций.
То есть наш друг Европа, наш рынок Европа, мы там.
Конечно.
Вот
конечно.
И все.
Конечно. Такой поворот невозможен. Экономика инерционна.
Ну, хоть тут вы утешили, китайской угрозы реальной нет. Спасибо Наталье Васильевне Зубаревич, профессору Московского государственного университета и сотруднику Высшей школы экономики. Всего доброго.
Лапарაკობს радио თავისუფლება. Тქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა радио თავისუფლების რუსული სამსახური. Საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. Радио თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4.
Thank you.